Добрый день, дорогие телезрители. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». И со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Давайте начнем нашу передачу. И первый вопрос, аудиовопрос, давайте послушаем.
Здравствуйте, Михаил. У меня такой вопрос. Чем теория каббалы о всеобщем братстве и общечеловеческой империи, которая сквозит из ваших постов на блоге, кардинально отличается от тысячелетиями плодившихся подобных идей? Кроме иррациональной составляющей исправления природы светом и цели слияния. Спасибо.
Вы правы, ничем не отличается, кроме именно этой иррациональной составляющей. Знаете, я писал диссертацию по каббале под названием «Каббала как метод иррационального постижения, так сказать, познания мира». Иррационального. Действительно иррационально, потому что это не входит в рацию, в то, что в логику в нашу. Это совершенно нерациональное, сверхъестественное понимание природы, восприятие природы, проникновение в нее, раскрытие ее не нашими органами чувств, не нашими средствами, так сказать, земными, в которых мы сегодня существуем. Вы совершенно правы. Земными нашими методами невозможно создать такое общечеловеческое, общее такое социум, единство, о котором говорится уже в течение тысяч лет во всевозможных теориях, и человечество инстинктивно понимает, что если бы так было, то, наверное, это был бы единственный возможный выход из всех наших проблем. Сегодня мы это понимаем еще более явно, потому что раскрывается глобализация, то есть наша глобальная интегральная взаимосвязь, абсолютно полнейшая. Наше воздействие неправильное друг на друга и на всю природу. Что же делать? И вот здесь, конечно, мы находимся перед просто тупиком. Перед нами абсолютная стена. Или мы достигнем между собой какого-то правильного взаимодействия. Но как, если мы продолжаем только ненавидеть друг друга, и наша природа не позволяет нам обуздать самих себя? И вытащить себя за волосы из этого болота сами мы не можем. Каббала предлагает иррациональный, действительно, способ, иррациональный абсолютно. Это вызвать на себя воздействие какой-то внешней, тайной, высшей, скрытой силы, высшего света. Она говорит, что да, есть такое, и можно вызвать на себя его воздействие, этот высший свет на тебя подействует, он тебе придаст, а совершенно иные, чисто альтруистические свойства, когда ты сможешь взаимодействовать с другими, быть связанным с ними, с остальными людьми, построить систему добра. Это все абсолютно, конечно, утопично выглядит и слышится, и даже противно нашей природе, абсолютно обратно нам. Мы не желаем этого, но допустим, что если мы достигнем таких страданий, такого состояния, когда одеться будет уже абсолютно некуда. Знаете, как во время войн, тяжелых потрясений, люди готовы на все. Они сбиваются в кучу, они готовы быть братья друг другу, потому что перед лицом общей опасности убираются все эти наносные, эти всякие расчеты, кто больше, кто меньше, тут уже нет, кто больше, кто меньше, если речь идет просто о существовании. Неважно, на каком уровне. Так вот, ждать ли нам такого состояния, и останется ли у нас время, чтобы мы в таком состоянии раскрыли для себя вот эту возможность влияния высшего света, какой-то высшей энергии на нас, который бы исправил нас, потому что он нас-то и создал. Будет ли у нас для этого уже возможность, время? Это проблема, это вопрос. Каббала предлагает сделать это сейчас, до того, как мы скатились вот к такому ужасному состоянию. То, что мы к нему скатываемся, по-моему, ясно всем. Так что давайте смотреть, или это иррациональный метод, что я с вами согласен. Я согласен, это метод иррациональный. Но фантастический ли он полностью, или он настолько фантастический, что он входит в ту категорию, когда из фантастики рождается совершенно иное восприятие природы. Как у Эйнштейна, как, знаете, были такие несколько открытий, таких, знаете, когда все вроде бы переворачивается, все наоборот, не может быть. Абсолютно нерационально. И вдруг это оказывается, что да, это действует. Только наши мозги не могли бы это принять. Наш разум, наше состояние внутреннее не могли с этим никак, ну, совладеть, соединиться. А на самом деле это существует.
В чем все-таки эта иррациональность? Это именно воздействие каббалистических книг на человека?
Иррациональность, во-первых, что существует такая высшая сила, которая создала нас именно такими эгоистическими, которая в соответствии с нашим желанием может преобразовать нас в абсолютно противоположную какую-то сферу, свойства, уровень существования. Вот это все иррационально. Мы в нашем мире ничего этого не наблюдаем. Но вот эта иррациональность, она, с другой стороны, имеет под собой очень серьезные такие базисные определения. Ведь если есть в нашей природе одно свойство, то есть абсолютно противоположное ему и другое. Только мы его не наблюдаем. Вот на себе мы этого противоположного свойства не наблюдаем. Минус, плюс, запад, юг, там, в плюсах, в чем угодно. Есть всегда две противоположные силы в нашем мире. Положительную силу в нашем мире мы практически не наблюдаем. В нас ее нет. Даже та положительная, вроде бы, альтруистическая наша сила, которая в нас, она тоже эгоистична. То есть противоположно нашему миру, если антимир ему противоположный. Вот этого мы не можем наблюдать, каббала позволяет нам его раскрыть.
Окей. Давайте тогда следующий вопрос. Правильно ли я понимаю, что по каббале мать не должна вмешиваться в воспитание сына-подростка? Этим должен заниматься отец.
Написано, что надо слушаться и отца, и мать. В Библии написано об этом явно. Просто ребенок должен воспринимать не поучение отца и матери, это да, а примеры жизни он должен воспринимать от отца. Мальчик. Девочка должна примеры жизни воспринимать от матери. Так это было во всех древних народах и во всех устоях, западных, восточных, северных, южных, неважно где и как. Мы можем идти куда-нибудь, вот я вернулся только сейчас недавно с Амазонки, и был там в контакте, ну, разговаривал и узнавал там о жизни и бытии индейцев коренных. У них абсолютно те же устои, что где-то там, допустим, в Сибири, у тех же народностей, которые существовали. Очень схоже все у людей. Очень схоже. И то же самое, мальчики отделяются, они больше с мальчиками. Девочки больше с девочками, с женщинами. И так воспитывались на самом деле люди. Потому что человек воспитывается от примеров. Пример он должен получать от того, кем он вырастет.
Я не понял, мать не вмешивается?
Мать должна вмешиваться тоже в воспитание, но ребенок должен брать пример от отца. Есть две системы, как бы два подхода, два метода воздействия на ребенка. Одна это словами, а вторая примером. Так вот, примеры брать от отца, а словами больше учиться от матери. Отец как бы это молчаливый пример. А мать – это слова, объяснения, успокоение и так далее. И это две противоположные силы, которые действуют в природе, и также они представляются относительно маленького ребенка вот этими двумя отцом и матерью.
Ну вот, отец, он с дочерью вообще не должен разговаривать, или как?
Да, она должна видеть и чувствовать, что стоит отец за всем за этим, но он должен быть для нее чем-то далеким. Да, она должна воспитываться полностью под влиянием матери. И так оно происходит естественно в нашем мире. Даже в самых развитых обществах. Ребенок тянется к отцу больше, хотя отец не обращает на него внимания, у отца нет времени на это, как правило, и так далее, и так далее. И наше все воспитание так сделано, что все под женщиной, под женским этим полом происходит у маленьких детей, вплоть до того, как они кончают школу, практически везде их сопровождают женщины. И это нехорошо, конечно.
Окей, следующий вопрос. Как понять ваше высказывание, что в духовном нет форм? Человек сам дает эти формы.
Дело в том, что мы являемся как бы фотопластинкой, на которой отпечатывается свет в соответствии с теми свойствами, которые есть на этой фотопластинке, и светом. Свет, он абсолютно отдающий, в нем одно свойство, 100% одно свойство, отдающее. Во мне 100% свойство получающее, и одно на другом отпечататься не может. Вот тут фотопластинка, на нее воздействует свет. Если я на своей этой фотопластинке изображу какие-то свои свойства, подобные свету в чем-то, вот та фигура во мне, которая будет подобна свету, она и отпечатается. То есть я увижу свое исправленное или подобное свету свойство. Самого света я не вижу, я не могу его определить вообще вне себя никак. Мы вне себя ничего не можем ощутить. Мы можем ощутить все в себе. Какое-то постороннее свойство. Вот происходит, снаружи есть огромное количество волн. Видео, аудио, мы можем их делить по-любому и называть по-любому. Световые волны, там, электромагнитные волны, тяготение, притяжение, там, всевозможные, да? Я улавливаю только те, на которые у меня есть свои внутренние волны, свои внутренние ощущения, свои внутренние качества. То я улавливаю, что входит как бы в резонанс, в связь с тем, что во мне. Так вот, человек всегда ощущает из всего мира во всех своих свойствах свои свойства, внутренние, а не свойства мира. У мира свойств нет. Мир рисуется во мне. Угу. Поэтому, меняя внутренние свои свойства, я начинаю воспринимать другой мир. В этом и заключается наука Каббала. Получение в переводе Каббала. То есть я меняю свои свойства по этой методике так, что начинаю ощущать этими своими новыми свойствами иной мир, новое, совершенно новую ступень, новое измерение.
То есть и Каббала – это методика, которая позволяет
мне
выработать эти свойства.
И стать под стать новым свойством окружающей меня какой-то действительности, реальности.
И это Творец, это окружающая действительность?
Она называется Творец. Да. Потому что она меня творит. Только лишь поэтому. Ничего в этом нет. Это то же самое, что природа.
И
поскольку я обнаруживаю в ней свойство меня творить, меня делать, меня лепить, меня изменять, поэтому я называю это Творец.
Разум есть у него?
Разум. Огромная программа относительно меня, которая меня полностью ведет, лепит, изменяет, должна привести себя, меня к подобию себе. Это его задача. Создать меня и вынудить меня, чтобы я захотел стать подобным ему, равным ему по силе, по знанию, по вечности, по совершенству.
А зачем рядом еще вокруг меня эти все люди?
Это для того, чтобы помочь. Для того, чтобы помочь мне развить те качества, которые необходимы мне, чтобы стать как он. Потому что все эти люди, они кажутся мне людьми и кажутся мне существующими вокруг меня, как и вся остальная природа. Вне меня. Это кажется мне вне, потому что я не собираю в себе все части мира для того, чтобы стать как Творец. На самом деле он собирательный образ. Если я желаю стать как он, я, в принципе, должен достичь таких свойств, когда все вот эти вот люди, неживая, животное, растительная природа и человеческая, они все соберутся во мне как одно единое целое. Я не буду ощущать их отличными от меня. Я не буду ощущать их оторванными от меня, а интегральной моей частью.
То есть останется я и он?
Я и он. Больше ничего.
А дальше что?
Ничего. Этого достаточно. Я и он. А больше ничего и нет. Все остальное входит в нас. Только я и он существуем. Так же относительно меня и так же относительно тебя.
Ну, не знаю, это не скучно?
Нет, скучного ничего нет. Это безграничное, огромное, гармоничное, такое цельное постижение, которое постоянно меняется, переливается огромными-огромными чувствами и постоянно расширяется. Это просто раскрытие мира, постоянное, все время кипящее такое. Оно никогда не надоедает, потому что рождает собой новые желания и новые наполнения.
То есть я не увижу тут вокруг этих всех деревьев, там, людей,
горы. Нет, ты увидишь намного более сильные картины. Намного более сильные картины реальности.
То есть я вижу силы, которые за этим
стоят? Ты увидишь силы, которые за этим стоят, которые в миллиарды раз сильнее восприятия нашей природы, нашего мира. Ты увидишь постоянно возникающие все новые и новые образы. Но это непередаваемо, потому что это другое мировоззрение, это другое мироощущение, это другой уровень восприятия.
Это что ощущает каббалист постоянно?
Это то, что, в чем живет каббалист. И причем это постоянно обновляющееся, никогда не повторяющееся, никогда не надоедающее. Потому что наши желания, они все время растут.
Стоит столько верить.
И это дает ощущение вечной жизни. Это не то, что в нашем мире человек устает, идет спать, хочет закрыть глаза, привыкает. Такого нет.
Но пока каббалист находится в этом теле, он все равно видит еще и всех людей, и живую, и растительную природу. Но за ними он видит еще и эти силы. Как бы две картины он видит параллельно.
Он видит не две картины, он видит как бы перспективу одну за другим. Картина общая. От одного источника, который не сходит. Все мироздание. Но он видит и то, что воспринимает через свои пять органов чувств, и то, что воспринимается через пять органов души.
Окей, следующий вопрос. Вы можете с точки зрения каббалы дать четкие определения таким понятиям, как желание, намерение, мысль, разум, чувство?
Желание – это то, чего мне не хватает. Явно ощущаемое, определяемое, что что-то мне не хватает, определенное по количеству, по качеству, даже, может быть, по источнику. Когда я предполагаю, знаю, как я при этом буду наполнен, когда я его получу. Желание является материей. То есть все, что создано вокруг нас, все, что мы ощущаем как существующее, это желание. А все, что оживляет, наполняет это желание, это свет. То есть все существующее состоит из двух частей. Желание и наполнение.
Окей. А что такое вот намерение, мысль, разум, чувство?
Намерение, мысль, разум – это то, как желание действует сознательно. Есть желание, которое действует неосознанно, инстинктивно, потому как в нем существует программа действия. Есть желание, которое действует осознанно, то есть исходя из своего внутреннего побуждения, цели, намерения на эту цель и так далее. И в таком случае это желание, правильно направленное или неправильно, неважно, но если направлено на какую-то определенную цель, разумно, четко выставленное, вот это вот его направление называется намерением.
А разум?
Намерение, можно сказать, по-другому. Для чего я желаю наполниться?
Человек – это желание, да?
Человек – это желание. Я желаю наполниться. Угу. Если я задаю себе вопросом, для чего? Потому что кроме желания наполниться, во мне нет ничего. Ничего. Увидеть, услышать, узнать, что-то дать, что-то получить, неважно что и как. Это значит наполнить мое желание. Ничего больше нет. Мы состоим из ячеек, из микро-ячеек всевозможных желаний. Теперь вопрос, для чего? Если человек начинает задаваться этим вопросом, это значит, что он начинает создавать в себе намерение. То есть что-то лично свое. Он уже не работает автоматически желание и наполнение, а уже работает самостоятельно, хочет внести свое личное. А для чего я это делаю? То есть я хочу быть выше того действия природного, которое обязательно во мне произойдет. Вот прежде чем вздохнуть, я хочу знать, а для чего я дышу? А для чего я открываю глаза? А для чего я что-то делаю? И вот так, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда он спрашивает, ради чего во мне что-то происходит, вот это ради чего, это уже является его человеческим вмешательством в природу.
Это называется стремление к духовному, пока болезнь?
Если это направлено для того, чтобы узнать источник, уподобиться ему, приблизиться к нему, тогда это стремление называется духовным.
Мы всегда, как бы у нас постоянно люди спрашивают, что такое духовное, потому что под духовным люди понимают все, что угодно. То есть, еще раз, если человек, у него есть желание
духовным находиться... называется раскрытие сил, которые образуют мой материальный мир. Давайте просто. И все. То есть, то, что на более высоком уровне, немножечко выше, чем эти наши мои ощущения, я, мир... Да? Которая разлагается на «я», «мой мир», «время», «перемещение», «действие», все, что оживляет этот мир, то, что мы говорим «улам шана нефиш вакиюма мициют», вот это все только на более высокой ступени. все, что строит этот мир, все, что его движет, все, что его наполняет, все, что его оживляет, если я хочу узнать на более высоком уровне, прежде чем эти силы спускаются в наш мир, формируют его и заводят. Это называется духовное. Да. То же самое, что наш мир, только до его овеществления, до его материализации.
То есть мир сил?
Мир сил.
Но если я хочу насладиться, да, я хочу скушать, там, не знаю, выпить этот стакан воды,
да.
И я себя спрашиваю, для чего, и начинаю отвечать, это уже я стремлюсь к духовному?
Нет. Если ты спрашиваешь, для чего, чтобы узнать, почему это в тебе сделано, почему это так на тебя воздействует, почему вынуждено так сделаться в тебе, чтобы ты поднялся к этой высшей среде. Ты, в тебе есть это желание, это стремление, в тебе есть этот вопрос. Теперь вопрос этот направь к той высшей силе, которая обязывает тебя. И ты можешь постигнуть ее. Вместо того, чтобы видеть вот эту картину, я хочу видеть и иметь связь с тем, что за ней происходит. Кто мне эту картину дал? Для чего? Почему действуют таким образом эти силы? Почему они формируют во мне вот этот мир, вот эту картину? Почему я в ней так существую? И так далее. Я хочу это все знать. Для чего? Чтобы подняться на ступеньку выше. На ступеньку, где происходит принятие решений. Для того, чтобы изменить свою судьбу, чтобы что-то сделать с собой. В наше время это необходимо. Это уже называется практическая каббала.
Окей. Следующий вопрос. Совсем на другую тему. Классификации Бальсулама. Обязательно ли каббалист относится к классу предприимчивых, активных, то есть ведущих, а не ведомых?
Да. Да. Каббалист не может быть пассивным. Он не может быть каким-то увольнем, который сидит там еле-еле, слюнявя, листает книжку, понимаешь, там еле-еле двигается, все время там... мы можем представить себе таким образом какого-то ученого, знаешь, якобы погруженного в себе. Каббалист, он не такой. Каббалист, он очень реальный человек. Очень реальный. Вплоть до того, что каббалисты говорят о том, что человек, который... не связан с науками, с этой жизнью, с науками, с искусством, с литературой, которая не чувствует этой жизни, он не может продвинуться в высший мир. Он должен ощутить сначала мир на этом уровне. Это не значит, что он должен в него идти и стремиться там везде побывать, везде влезть, везде все узнать. Нет. Его стремление к духовному постижению двигает его на постижение всей реальности, которая вокруг него тоже. Насколько я знаком с каббалистами, насколько я знаю историю каббалистов прошлого, все они были очень активные люди. И в своей обычной жизни, и со своими окружающими и окружением, и с тем, что они делали, и в своих действиях, в своих даже переездах, путешествиях, общениях, постижениях, то, что они изучали, читали постороннее, они были очень активны во всем этом. И мы видим это с Бальсулама, с Рафа Кука. Смотри, как они участвовали в общественной жизни, как они хотели все изменить активно. Тем более в наше время, когда каббала становится практически реализуемой. Это нельзя. Мы просто ее реализуем в нашем мире, в нашем обществе, в воспитании, в семье, в общении, в преподавании. То есть тут уже явно требуется от каббалиста полнейшей отдачи. И лентяю тут какому-то увольню такому не место. Он не. Он. Каббала его обязательно сделает активным.
Да, но в народе бытует совсем другое мнение. Каббалист народ, сидит где-то там.
Народ это что-то.
С бородой делает? Там, молится и так далее.
Каббалисты скрывались в течение всех тысячелетий, потому что народ-то был должен был развиваться потихонечку. А на самом деле они всегда были другими.
То есть они всегда были революционерами, предводителями?
Поколения... Они ходили в народ, не были революционерами физически в нашем мире активно, не реализовывали себя. Но внутри себя они были такими. Это видно по их книгам. Смотри, как Ари. Они все активно работали. Они работали на самых простых работах, но они обязательно работали. Они занимались с учениками. Они вели активный образ жизни. Каббала... Она возбуждает человека, она не позволяет ему расслабиться до самого последнего дня. Это видно по всем примерам, которые, да и на наших глазах тут развернулись за последние 100 лет. Я все-таки был знаком с несколькими каббалистами, настоящими, серьезными, и я видел, какие они даже настолько возбужденные, что как бы детские казались, детскими такими немножко. То есть мы не видим в обычном взрослом человеке такого ажиотажа, такой энергии, такого раскрытия глаз на все новое, на желание узнать, постичь, соединиться со всем. Человек, как правило, устает, закрывается. Так, он уже стареет. У каббалиста этого нет. Душа не имеет возраста. И поэтому это может быть... Я знаком был с 70-летними, с 80-летними каббалистами, которые просто как дети восхищались, реагировали на все. Человек, который знает, постигает все мироздание, умнее и мудрее всех живущих на земле. И в то же время внутри себя ощущает себя как ребенок.
Ну, наше время подошло, к сожалению, к концу. И я думаю, что следующая передача, это очень интересно, чтобы вы рассказали о ваших встречах с этими каббалистами. Может, мы сделаем отдельную такую передачу. Вот. Ну, время так быстро прошло. Мы должны прощаться с нашими телезрителями. Я только хочу еще раз напомнить, что все вопросы вы можете задавать по адресу lightman.ru на личном блоге профессора Михаила Лайтмана. Спасибо вам, профессор, и до свидания.